фантастический круг, в центре которого сидела моя бабушка, играющая вальс. Вальс жизни, вальс свободы. Вот такая была моя война и музыка времен войны. И такие были удивительные проявления благородства и милосердия, которые перевешивали и давали надежду на выживание и гораздо сильнее всех самых страшных ужасов. С наступающим Днем Победы! Будьте счастливы и цените человеческую доброту. С вами был Дмитрий Менчонок.
Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Менчонка.
Голос России. Радио большой страны.
Вам есть что сказать? Хотите поделиться своим мнением? Задать вопрос гостю или ведущему? Тогда звоните в прямой эфир «Голос России». Наш номер 950-6020. 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России».
«Голос России».
«Голос наших радиослушателей». Не оставайтесь в стороне. Участвуйте в диалоге. Звоните по номеру 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России» держит обратную связь.
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 14 часов.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев поздравил глав государств и граждан стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народ Грузии с 66-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В посланиях подчеркивается, что беззаветная любовь к отчизне и самопожертвование помогли нашим народам отстоять мир и свободу в борьбе с фашизмом, вместе преодолеть суровые испытания военных лет. Между тем, настоящее Знамя Победы теперь можно увидеть в Московском музее вооруженных сил. Там сегодня особый зал открыл глава государства. 8 мая тоже особый день в нашей памяти. В 22 часа 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, напомнил Дмитрий Медведев. И добавил, что знамя – реликвия нашего народа. Долгое время после войны экспонировалось не само знамя, а его дубликат. К другим темам. В результате ожесточенного боя в Дагестане есть потери как среди боевиков, так и военных. По данным источников, в Кизлярском УВД погиб военнослужащий внутренних войск, ранены, по уточненным данным, трое полицейских. Сообщается также о троих убитых боевиках. Спецоперация началась в 6 утра по Москве, сейчас она уже подходит к концу. Ранее сообщалось, что силовики обнаружили в лесном массиве базу боевиков и вступили с ними в бой. Сирийские войска вошли в южный город Тафас. По словам жителей, не менее 6 танков проникли сегодня в город с населением 30 тысяч человек. На улицах слышна стрельба, а солдаты врываются в дома и арестовывают молодых мужчин. В пятницу в Тафас собрались тысячи жителей окрестных деревень, которые скандировали лозунги с требованиями отставки президента Башара Асада. Войска не позволили им войти в соседний город Дераа, центр повстанческого движения. С середины марта, по словам правозащитников, при подавлении антиправительственных выступлений погибли около 600 человек. Премьер-министр Египта Иссам Шараф созвал экстренное заседание кабинета для обсуждения кровавых столкновений между мусульманами и христианами в Каире. Об этом сообщает сегодня британская телерадиовещательная корпорация BBC. Как отмечается в сообщении, накануне в результате столкновений погибли 10 человек и более 100 получили ранения. Для наведения порядка была привлечена армия. Беспорядки начались после того, как мусульмане обвинили христиан в том, что они удерживают женщину, принявшую ислам. На юго-западе Ливии по-прежнему не прекращаются бои. Накануне регулярные армейские подразделения при поддержке артиллерии вновь атаковали повстанцев, укрепившихся на границе Ливии с Тунисом. Сообщается о десятках погибших и раненых. В осажденной Мисурате авиация Каддафи уничтожила нефтехранилище, лишив ополченцев единственного источника топлива. Между тем, сегодня стало известно, что у берегов Лампедузы спасены 500 мигрантов. Судно с беженцами из Северной Африки наскочило сегодня на скалы и оказалось на мели на подходе к итальянскому порту. После этого многие люди, включая женщин и детей, стали прыгать в воду. На этот остров на юге Италии уже мигрировали тысячи человек, бегущих из Ливии. Число жертв разрушительного землетрясения и цунами 11 марта в Японии возросло. Теперь в списке 14 898 человек. Об этом сегодня сообщили в главном полицейском управлении страны. Сильнее всего стихия ударила по префектурам Мияги, Ивате и Фукусима. По данным полиции, число пропавших без вести в 6 префектурах за последние сутки несколько сократилось и составляет сейчас почти 10 тысяч человек. Во временных убежищах до сих пор остаются около 120 тысяч эвакуированных граждан страны. Сегодня в мире отмечают Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Это день рождения основателя Международного комитета, швейцарского гуманиста, лауреата Нобелевской премии Анри Дюнана. В 1859 году он организовал помощь раненым в кровопролитной битве при Сольферино во время австро-итало-французской войны. Его лозунг «Все мы братья» стал в дальнейшем девизом системы помощи. В России общество Красного Креста было создано в 1867 году. И о курсах валют, установленных Центробанком. Доллар 27 рублей 66 копеек, курс европейской валюты 40 рублей 30 копеек. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Следующий выпуск новостей в середине часа. Марина Толкачева, Голос России.
Голос России. Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голос России». В Сиднее завтра дожди, плюс 16, в Канберре 13 тепла. В Бангкоке плюс 35, небольшие дожди. В Хошимине дожди и грозы, 32 градуса тепла. В Кишиневе и в Санкт-Петербурге плюс 18, облачно. В Москве сегодня плюс 19, а завтра, по прогнозам синоптиков, облачно, небольшие дожди, плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Российский пилот «Лотос Рено» Виталий Петров будет стартовать с 7-го места на 4-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Гран-при Турции. Вместе с ним с 4-й линии стартового поля поедет Михаэль Шумахер на «Мерседесе». Пол позишн в очередной раз в этом сезоне завоевал действующий чемпион мира, лидер зачета пилотов Себастьян Феттель из «Ред Булл». Компанию на первой линии стартовой решетки ему составит партнер по команде Марк Уэбер. Партнер Петрова по «Лотос Рено» Ник Хатфельд был 9-м. В английской футбольной премьер-лиге были сыграны 6 матчей 36-го тура. Со счетом 2-1 Ньюкасл обыграл Бирмингем. Эвертон был сильнее Манчестер Сити, а Сандерленд в гостях взял верх над Болтоном. Ничью 1-1 сыграли Вест Хэм и Блэкберн, Астон Вилла и Уиган, а также Тоттенхэм и Блэкпул. Российский форвард шпор Роман Павлюченко вышел в основном составе и был заменен после первого тайма. Чемпионом Украины по футболу стал «Шахтер». В поединке 28-го тура донецкий клуб обыграл «Металлург» из Днепропетровска 2-0 и стал недосягаем для идущего вторым киевского «Динамо». Киевляне, в свою очередь, в гостях переиграли «Карпаты» 2-1. С таким же результатом и также на выезде «Кривбас» взял верх над запорожским «Металлургом». С результатом 0-1 «Арсенал» на своем поле уступил «Ворскле», а «Заря» также дома проиграл «Днепру». Чемпионом Италии по футболу стал «Милан». В поединке 36-го тура чемпионата «Серии А» «Россонери» в гостях сыграли в ничью 0-0 с «Ромой» и стали недосягаемы для ближайшего преследователя «Интера». В другом поединке дня «Палермо» был сильнее «Бари» 2-1. Нэшвилл до минимума сократил отставание от Ванкувера в четвертьфинальной серии розыгрыша хоккейного кубка Стэнли. В очередном поединке «Предаторс» в гостях взяли верх над победителем регулярного чемпионата 4-3. Счет в серии стал 3-2 в пользу Ванкувера. В финале мужского теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде встретятся испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. В полуфинале Надаль взял верх над швейцарцем Роджером Федерером 5-7, 6-1, 6-3. Джокович был сильнее бразильца Томаса Белуччи 4-6, 6-4, 6-1. В решающем поединке, проходящего параллельно женского турнира, сойдутся Виктория Азаренко из Белоруссии и Петра Квитова из Чехии. В полуфинале Азаренко уверенно обыграла немку Юлию Георгис 6-4, 6-2 и с понедельника займет четвертое место в рейтинг-листе женской теннисной ассоциации. Квитова нанесла поражение китаянке На Ли 6-3, 6-1. Это были новости спорта, с ними вас знакомила Анна Чернова. Навкина.
Москва готовится к Дню Победы. Создан Координационный совет Общероссийского народного фронта. Его участники сосредоточатся на идеях, касающихся будущего страны. В США объявлены лауреаты 13-й международной профессиональной премии Попова в области русскоязычного радиовещания. Все подробности в ближайшие 20 минут. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Москва готовится к Дню Победы. 9 мая в параде примут участие около 20 тысяч военнослужащих от военных учебных заведений и воинских частей Вооруженных сил России. В составе механизированной колонны на брусчатку Красной площади выйдут свыше 100 единиц современной боевой техники. В их числе ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры и танки. По традиции 9 мая минуты молчания почтят светлую память павших в борьбе против фашизма. Эта идея родилась в канун 20-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об истории возникновения минуты молчания рассказывает наш корреспондент Наталья Королева.
Слушайте Москву.
В эфире советского радио и телевидения звучит сильный голос Юрия Левитана. За этими словами торжественно и тревожно застучал метроном. Раз, два. Из-под его чеканки выплывают тихие звуки музыки грез Роберта Шумана. Это начало передачи «Минуты молчания», посвященной светлой памяти всех павших в борьбе против фашизма.
Товарищи, мы обращаемся к сердцу вашему, памяти вашей. Вспомним тех, кто не вернулся с войны.
Молитвы звучат слова, адресованные каждому дому, каждому сердцу. А это и есть молитва отцов и матерей, сыновей и дочерей, братьев и сестер, всего народа в память о тех, кто не жалел себя в бою для общей победы. Летчики и танкисты, моряки и пехотинцы, партизаны, труженики тыла, молодые и взрослые, ребята и девчонки. Они навсегда останутся в народной памяти героями. Минута молчания длится 5 минут. Это заставляющее задуматься о последствиях Великой Отечественной войны передача. Каждый, кто хоть раз прослушал и посмотрел этот ролик, запомнит его навсегда. А возникла идея создания такой передачи еще в 60-х годах прошлого века. Рассказывает ветеран войны, бывший председатель Государственного комитета по радиовещанию и телевидению Совета министров СССР Николай Месяцев.
Это было в канун 20-летней победы нашего многонационального народа в этой великой, тяжелой, но победоносной войне. В феврале месяце 1965 года я проводил заседание коллегии Государственного комитета и дал поручение всем редакциям, чтобы подумали, как нам отметить на радио и телевидении, какими передачами, какими творческими свершениями 20-летие этой славной победы нашего народа в войне. И где-то в Вскоре ко мне пришел руководитель службы информации центрального учреждения Николай Семенович Бирюков и сказал, что у них в рамках их главной редакции родилась идея создать нечто вроде молитвы в память о павших в Великой войне. Эта идея принадлежала сотруднице этой службы информации Казаковой Ирине Дмитриевне.
В творческую команду, которая взялась за работу над созданием передачи, по воспоминаниям Ираны Казаковой вошло очень много талантливых людей. Закрывшись дома с редактором Светланой Володиной, они вместе трудились над текстом телевизионного варианта, а радиоверсию взял на себя Аркадий Ревенко. Тогда еще никому и в голову не приходило, что передача должна быть единой и на радио, и на телевидении, рассказывает один из авторов «Минуты молчания» Ирана Казакова.
Было сделано несколько заготовок, и мы по запятой, по словечку, по мысли выбирали все лучшее, дополняли, спорили, искали, как могли, какие-то совершенно безусловные слова. И так потихоньку, иногда по две строчки в день нам удавалось это написать. Должна вам сказать, что это была мучительная работа, невероятно ответственная и, знаете, радостная, потому что мы понимали, что мы делаем.
Наконец, работа над текстом была завершена. Было сказано все, что хотелось сказать, ни словом больше, ни меньше. Режиссером стала Екатерина Тарханова. Именно она придумала вплести в эфир «Минуты молчания» перезвон кремлевских колоколов. И не просто перезвон, а вызвоненную на колоколах мелодию траурного марша «Вы жертвы упали». Фонограмма складывалась как торжественная литургия. Когда же, наконец, был готов текст, Тарханова крепко задумалась, кому дать его прочесть. Рассказывает Ирана Казакова.
Диктор, который читает каждый день любую информацию по радио и телевидению, или кто-то другой. Такой диктор не подходит. Актер – это будет театр. Мы больше всего боялись театра. В это время по коридору шла Вера Янютина, молодой диктор, которая еще была малоизвестна. Катя спросила: «Вера, ты можешь молиться?» Она говорит: «Не знаю, давай попробуем». Они зашли в студию. Вера быстро прочла текст и почему-то очень быстро дала знак, что она готова. Когда включили магнитофон, раздался голос. Мы все застыли. Те, кто был в студии, не пошевелились в течение тех минут, когда она говорила.
Так родился радиовариант «Минуты молчания». Но нужна была еще и телеверсия, а кадры все никак не ложились на текст и музыку. И уже незадолго до 9 мая пришла мысль о том, что на экране будет только огонь. Огонь как символ войны, памяти. Но могилы неизвестного солдата с вечным огнем еще не было. Таким образом, первый вариант «Минуты молчания» предвосхитил появление вечного огня, как символа памяти павших в Великой Отечественной войне. Тогда же и появился знаменитый звук метронома, который отсчитывает время, прошедшее с момента окончания войны и время самой войны. Проходило время, и передача менялась. До 1983 года текст читал Юрий Левитан, а уже после Игорь Кириллов, голос которого мы слышим и сегодня. И все же в любом варианте памятного текста «Минуты молчания» остаются главные слова и мысли. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Наталья Королева, «Голос России».
«Голос России».
Другим темам. Создан Координационный совет Общероссийского народного фронта. Он будет заседать раз в месяц, и его участники сосредоточатся на свежих идеях, касающихся будущего страны. Об этом было объявлено 7 мая на встрече лидера «Единой России» Владимира Путина с руководителями общественных организаций. Предложение Владимира Путина создать Общероссийский народный фронт, организацию, объединяющую беспартийных, но неравнодушных к судьбе России людей, прозвучало накануне на конференции «Единой России» в Волгограде. По сути, Путин заявил, что в парламентские списки единороссов могут быть включены люди, которые не вступили в партию, но являются активистами гражданского общества.
Предлагается, чтобы на этой площадке собирались люди, неравнодушные к судьбам России, и на равных, вне зависимости от так называемых политических мускулов, обсуждали бы проблемы страны и подготовку к выборам в парламент. Почему я считаю это важным очень важным сейчас? Ну, во-первых, потому что мы стоим на пороге выборов в Государственную Думу, что само по себе является важнейшим политическим событием страны.
Возможность влиять на развитие страны вне партийных списков вызвала бурный отклик в обществе. Не прошло и суток, как идеи в развитии этой инициативы стали поступать от бизнес-сообщества, профсоюзов и неправительственных организаций. Так, глава торгово-промышленной палаты Сергей Катырин указал, что в работе Общероссийского народного фронта должны участвовать организации не только федерального уровня, но и регионального. С ним согласились, и по указанию Путина организация работы отделений фронта в центре и на местах начнется незамедлительно. Еще одна задача – определить механизм отбора участников заседания и продвижения идей. По мнению главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, важно, чтобы с помощью фронта в Госдуму попадали именно инициативные граждане, чьи идеи будут способствовать взаимопониманию бизнеса и власти.
Возможность участия бизнес-объединений и формирования программы предвыборной платформы «Единой России» и возможность делегировать кандидатов в депутаты следующей Государственной Думы. Все это создает возможность для того, чтобы диалог бизнеса и власти становился более предсказуемым и открытым.
Кроме того, Общероссийский народный фронт – хороший шанс для тех, кто подумывает вступить в партию единороссов, но в силу разных причин пока не решился на этот шаг, говорит депутат Госдумы, лидер движения «Россия молодая» Максим Нищенко.
Стал членом партии только через 3 года, когда уже попал в Государственную Думу и был депутатом Государственной Думы. И понимаю, что для людей, которые реально хотят в партии работать, это очень непростой шаг, поэтому проще всего через институт сторонников вначале поработать с партией, допустим, в каких-то совместных проектах, а потом уже непосредственно прийти в партию для того, чтобы ее реорганизовывать изнутри.
Эксперты сходятся во мнении, что выдвинутая Путиным идея благотворно скажется на рейтинге «Единой России», но вряд ли привлечет сторонников из числа нынешних критиков партии власти, считает зампредседателя Российской общественной организации «Демократический выбор» Сергей Жаворонков.
У нас есть, как и практически в любой стране, выраженный спрос на 3 идеологии. На левую социалистическую идеологию, на праволиберальную идеологию и на националистическую идеологию. И вот господин Путин нам говорит, а мы сделаем так, что представители всех этих 3 идеологий могут теперь голосовать за Единую Россию. Реальность, конечно же, такова, что не будут идеологически ориентированные люди голосовать за Единую Россию.
Но с чем никто не берется спорить, так это с тем, что идея создания Общероссийского народного фронта мобилизует гражданское общество, говорит гендиректор Института прикладной политики Ольга Крыштановская.
Я думаю, что, может быть, не все гражданское общество на это откликнется. У сильных, мощных, неправительственных, негосударственных организаций большой есть интерес к этому проекту. Мне кажется, что многие с удовольствием примкнут для того, чтобы поддержать.
Главное, чтобы Общероссийский народный фронт не превратился в предвыборный дискуссионный клуб, подчеркнул Владимир Путин. На выборах жизнь не заканчивается, и конкретные идеи, которые будут выдвигать участники фронта, должны найти свое воплощение в дальнейшем развитии России. Пентагон обнародовал 5 видеороликов с Усамой Бен Ладеном. Их американские спецслужбы нашли в доме лидера Аль-Каиды. Одну из видеозаписей показал в своем эфире телеканал CNN. По словам представителей американской разведки, обнаруженные материалы представляют собой ценный источник информации. По объему же это самый большой архив, когда-либо попавший в руки американской разведки. Напомним, спецоперация по ликвидации лидера Аль-Каиды была проведена 2 мая в пакистанском городе Абатабад. Изначально личность Бен Ладена была установлена бойцами спецназа США по внешнему виду. Позднее тест ДНК на 99% подтвердил, что в ходе спецоперации в Пакистане был ликвидирован именно террорист номер 1. Тем не менее, у многих до сих пор вся эта история вызывает сомнения. Своими догадками делятся наши пишущие коллеги с обзором российской прессы Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Здравствуйте, с обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова.
Газета «Труд» сомневается в достоверности информации об убийстве Бен Ладена. По данным издания, террориста номер один убили еще полтора года назад. Об этом газете рассказал ветеран спецназа Владимир Клюкин. По его мнению, недавняя операция США – сплошное нагромождение фокусов, то есть шоу, которое не имело бы шансов на успех, будь оно действительно осуществлено. Американцы действовали как слоны в посудной лавке, цитирует «Труд». Ни одно подразделение специального назначения на подобную операцию на вертолетах прямо до здания объекта захвата летать никогда не станет. И это не единственный просчет. По словам ветерана, ни одна операция, проведенная профессионалами, никогда бы не стала достоянием общественности. Что же касается Бен Ладена, то нет ни одного убедительного доказательства, что убит именно он. Почему, когда вешали бывшего главу Ирака Саддама Хусейна, кадры видеосъемки облетели весь мир, а фотография убитого Усамы Бен Ладена вызывает такой ужас у Обамы, что он отказывается ее публиковать, цитирует «Труд» ветерана. И самое главное, по данным Клюкина, предводитель Аль-Каида был ликвидирован еще полтора года назад и по всем законам его религии похоронен на родине при минимальном скоплении народа. Ну а опрошенные трудом эксперты еще раз обращают внимание на то, что новость о смерти главного террориста сегодня как нельзя более выгодна американцам. Власти Японии скрывали правду о Фукусиме. Как пишет РБК Дейли, правительство страны восходящего солнца официально это подтвердило. Так, согласно имеющимся данным, японские власти держали в тайне как минимум 5000 замеров радиации и оценки относительно ее возможного распространения после мартовской аварии на АЭС. Как заявил советник премьер-министра страны Госи Хасона, информация держалась в секрете, чтобы не случилась паника. Теперь эту позицию власти признали ошибочной и пообещали, что впредь вся информация о Фукусиме будет передаваться огласке незамедлительно. Также, продолжает РБК Дейли, авария на АЭС показала неэффективность созданной в стране системы сбора данных радиации и прогнозирования ее распространения. Она была запущена в 1987 году. На разработку и поддержку такой структуры Токио затратил более 341 миллиона долларов. Но система была полностью выведена из строя 11 марта, когда мощное цунами уничтожило источники ее энергоснабжения. РБК Дейли также напоминает, что после аварии на Фукусиме-1 представители некоторых западных стран обвиняли Токио в недостаточном информировании, а эксперты указывали на то, что многие данные о радиации и состоянии дел на станции противоречат друг другу. Еврокомиссия поддержала идею временного восстановления границ внутри Шенгена. Подробности публикует «Коммерсант». Комиссия согласилась с инициативой Италии и Франции, признав, что в исключительных случаях временное восстановление пограничного контроля возможно. Такой шаг необходим в случае неожиданного наплыва мигрантов и последующей утраты контроля над ними, цитирует издание. При этом руководство комиссии подчеркивает, что свободное передвижение по Европе – огромное достижение, которое не должно быть упущено. То есть, поясняет «Коммерсант», заявление Еврокомиссии не означает, что шенгенский процесс теперь будет свернут или ограничен. Напротив, профильный комитет Европарламента признал Болгарию и Румынию готовыми к присоединению к Шенгену. По мнению членов Комитета по гражданским свободам Европарламента, власти этих стран привели свое законодательство в соответствие с общеевропейским и устранили все отмеченные ранее недостатки в области безопасности, правосудия и борьбы с коррупцией. Впрочем, со столь оптимистичным заключением согласны не все. Эксперты полицейской службы ЕС предупредили, что от присоединения Болгарии и Румынии к договору выиграют не только простые жители, но и местная организованная преступность. Судьба Софии и Бухареста решится 9 и 10 июня, добавляет «Коммерсант». В случае одобрения их кандидатур, фактическое расширение шенгенской зоны состоится до конца года. Когда отдыхать, в мае или в январе? По данным «Известий», в Госдуму внесен очередной законопроект о переносе части новогодних праздников на начало мая. Принципиальным отличием этой инициативы от предыдущих является ее экономическое обоснование. По мнению автора документа, представителя «Справедливой России» Антона Белякова, нерабочими надо признать 1 и 2 января и 1, 2, 3 и 4 мая. За период новогодних каникул госбюджет теряет огромные средства, говорит Беляков. Общие потери составляют 840 миллиардов, а потери федерального бюджета 144 миллиарда. Это в два раза больше, чем сумма всех расходов на культуру, указывает депутат. Однако идея вряд ли окажется реализованной, полагает «Известия». Глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев считает, что законопроект Белякова не найдет поддержки, так как само по себе изменение календаря нанесет гораздо больше экономический ущерб. В то же время комитет хочет предложить разрешить субъектам федерации самим устанавливать дополнительный нерабочий день к любому из госпраздников. «Известия» также публикуют итоги проведенного соцопроса. 35% респондентов считают, что долго отдыхать лучше в мае, чем в январе. 30% требуют длинных каникул и зимой, и весной. 20% заявляют, что если депутатам хочется, то пусть себе каникулы и сокращают. 11% вообще не хотят отдыхать подолгу, и 4% хотят сохранить нерабочее время в январе. Facebook шпионит за пользователями для разведки США. Подобный вывод делает «Комсомольская правда» из заявления основателя скандального сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он обвинил поисковые системы Facebook, Google и Yahoo в работе на американскую разведку. По словам Ассанжа, это наиболее полная в мире база данных о людях, их взаимоотношениях, родственников, вся расположенная на территории США и полностью доступная разведке. Король компромата поясняет, что это не вопрос вручения повестки. У них есть интерфейс, который они разработали для использования американской разведкой. Им затратно заводить отдельное досье, поэтому они автоматизировали процесс, цитирует комсомолка. Ассанж назвал наиболее раскрученные мировые поисковые системы самыми ужасными машинами для шпионажа из когда-либо изобретенных. Выбирая для себя социальную сеть, продолжает газета, вы на самом деле выбираете спецслужбу, которая будет вас контролировать. Штаб-квартиру тех же Facebook и Google в США, значит, сотрудничают с ЦРУ и ФБР. Современному шпиону даже не нужно портить глаза у монитора. Есть программы, которые автоматически отслеживают действия пользователей и сообщают, куда надо, если клиент ведет себя подозрительно. Например, скачивает слишком много националистических материалов. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
14:26 московское время. В прямом эфире русская служба «Голоса России». Сегодня в Сан-Франциско состоялась торжественная церемония объявления лауреатов 13-й международной профессиональной премии Попова в области русскоязычного радиовещания. На конкурс поступило 253 работы от 61 радиостанции из 6 стран: России, Беларуси, Украины, Армении, Германии и США. Победителями престижного конкурса стали журналисты из России, Армении, Беларуси, Германии и США. Лауреатом специальной номинации за развитие русскоязычного радиовещания в мире стала интернет-радиостанция «Русский мир». Она была основана всего год назад фондом с одноименным названием, занимающимся популяризацией русского языка в мире. И сейчас у нас на связи находится исполнительный директор фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов. Вячеслав Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Поздравляю вас и ваших коллег с победой. И хочу узнать, какой же вклад вносит фонд «Русский мир» и ваша радиостанция, в частности, в развитие русскоязычного радиовещания в мире?
Ну, прежде всего, я действительно хотел бы поздравить коллектив нашего радио, радио «Русский мир», который недавно начал работать. Конечно, он по своим заслугам далек от того, чтобы сравниваться с «Голосом России», который уже на протяжении многих десятилетий несет идеи русского мира и русского языка по всему миру. Но, видите, и наш скромный вклад тоже был замечен. Сейчас, действительно, в то время, когда развивалось интернет-радио, интернет-телевидение, сам фонд оказывал поддержку русскоязычным радиостанциям в самых разных уголках шара. Тесную взаимосвязь с ними имели и наши русские центры, которые созданы уже более чем в 50 странах. Недавно мы открыли 74-й уже центр фонда «Русский мир» в Шауляе. Ну и, конечно, сама наша радиостанция, которая, в общем-то, концентрируется на вопросах, связанных с преподаванием русского языка, с пропагандой русской культуры, берет интервью у видных деятелей российской культуры, филологической науки, собирает лекции, золотые лекции русского мира о русской филологии, русской словесности. И, на мой взгляд, уже
Вячеслав Алексеевич,
заявить о себе.
Приношу извинения, мы ограничены во времени. Я вас еще раз поздравляю, и вас, и ваших коллег. И напомню, что фонд «Русский мир» уже давно сотрудничает с нашей радиокомпанией.
Вики, шагаете в ногу с прогрессом, но по-прежнему любите писать письма. Тогда пишите. Наш электронный адрес postru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. «Голос России» держит обратную связь. postru@ruvr.ru – ваш личный адресат. «Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев поздравил глав государств и граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также народ Грузии с 66-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В посланиях подчеркивается, что беззаветная любовь к отчизне и самопожертвование помогли нашим народам отстоять мир и свободу в борьбе с фашизмом, вместе преодолеть суровые испытания военных лет. Другим темам. В ходе спецоперации в Дагестане ранены трое полицейских, один военнослужащий внутренних войск МВД погиб. Об этом сообщает Следственный комитет. Спецоперация проходит в Кизлярском районе. Там в специально оборудованных блиндажах засели бандиты. Сообщается, что трое из них уже ликвидированы. Сейчас их личности устанавливаются. Премьер-министр Египта Иссам Шараф созвал экстренное заседание кабинета для обсуждения кровавых столкновений между мусульманами и христианами в Каире. Как сообщает BBC, в результате беспорядков погибли 10 человек, 144 получили ранения. Для наведения порядка была привлечена армия. Столкновения начались после того, как мусульмане обвинили христиан-коптов в том, что они удерживают женщину, принявшую ислам. На юго-западе Ливии по-прежнему не прекращаются бои. Накануне регулярные армейские подразделения при поддержке артиллерии вновь атаковали повстанцев, укрепившихся на границе Ливии с Тунисом. Сообщается о десятках погибших и раненых. В осажденной Мисурате авиация Каддафи уничтожила нефтехранилище, лишив ополченцев единственного источника топлива. Между тем, сегодня стало известно, что у берегов Лампедузы спасены 500 мигрантов. Судно с беженцами Северной Африки наскочило сегодня на скалы и оказалось на мели на подходе к итальянскому порту. После этого многие люди, включая женщин и детей, стали прыгать в воду. На этот остров на юге Италии уже эмигрировали тысячи человек, бегущих из Ливии. Россиянка Мария Кириленко и белоруска Виктория Азаренко обыграли чешско-словенский дуэт Квета Пешки Катарина Среботник в финале парного разряда на теннисном турнире в Мадриде. Матч продолжался 1 час 30 минут. Призовой фонд турнира составляет 3,5 миллиона евро. Все подробности читайте на нашем сайте в интернете. Марина Толкачева, «Голос России».
Голос России. rubr.ru.
В ефірі програма Українського національного радіо «Моя Україна». З найщирішими побажаннями добра для усіх наших слухачів зі столиці України Києва. Я журналістка Ніна Гончарук. Вітаю вас. Новый сезон открыл Центр культуры и истории Древней Руси, который расположен в селе Копачи Киевской области. Это парк «Киевская Русь». Скажу, что цель этого проекта – воссоздание культурной столицы восточнославянских государств путем создания детинца Кремля стародавнего Киева 5-13 столетий со всеми сооружениями эпохи и атмосферы Древней Руси на основе исторических данных. В нынешнем году сезон будет длиться 7 месяцев, и запланированы всевозможные богатырские игры, соревнования лучников, увлекательнейшие рыцарские турниры, музыкальные выступления, выступления артистов огненных театров, каскадеров, байкер-шоу. Кроме того, будут проходить всевозможные тематические дни, как, скажем, праздник кузнеца, праздник дождя, день средневековой моды или же дня рождения святой княгини Ольги, князя Владимира, «Медовый спас» и другие. Открытие же сезона состоялось при участии Киевского мотоклуба и артистов театра парка. Гости были участниками постановки «Об истории Киева», церемониала «Почтение князей», смены караула. А мы вспомним сегодня события более близкого нам периода в истории Украины – средневековье украинского рыцаря 17-го столетия, рассказывает Ирина Компанеец.
В апреле 1622 года от ран, полученных в боях, в Киеве умер гетьман войска Запорожского Петр Конашевич Сагайдачный. В юношеские годы обедневший шляхтич из-под Самбора учился в Острожской школе, некоторое время состоял на службе одного из киевских магнатов, а затем направился в Запорожскую сечь. Там быстро раскрылся военный талант Сагайдачного. Под его руководством казаки осуществили ряд удачных походов в Турцию, Молдавию и Крым. Особенно успешным был морской поход 1616 года, в котором запорожцы взяли крепость Варну, Синоп, получили Кафу и Козлов, освободили большое количество пленников-украинцев. Этим походом Сагайдачный заслужил большую славу в народе. Как политик, гетьман был человеком рассудительным, пытался жить в согласии с королевской властью. Однако авторитет среди народных масс, крепкая опора на войско Запорожское позволяли ему проявлять определенную независимость. Именно его стараниями в Украине была возобновлена православная христианская иерархия. В 1620 году через Киев проезжал иерусалимский патриарх Феофан. Сагайдачный воспользовался этим и попросил патриарха рукоположить на киевского православного митрополита Иоава Борецкого, а с ним еще на 7 епископов. Петр Конашевич выступил одним из основателей Киевского Богоявленского братства, на нужды которого были сделаны значительные пожертвования гетьманом Сагайдачным и войском Запорожским. Последнее весь 17 век поддерживало материально и братство, и школу, а впоследствии коллегиум при нем. На Подоле, в братском монастыре, Сагайдачный нашел свое последнее пристанище. Жизнь его оборвалась на высокой ноте. В 1621 году, когда 100-тысячная армия турецкого султана Османа II шла на Украину и Польшу, 40 тысяч казаков во главе с Сагайдачным встретили ее возле Хатина. Высокий уровень военного искусства гетьмана обеспечил победу казачества в знаменитой Хатинской битве, где сам он был смертельно ранен. Похороны были многолюдными, а добрая память в народе о гетьмане засвидетельствована в вірші на жалостный погреб зацного рыцара Петра Конашевича Сагайдачного, гетьмана его королівської милості війська Запорозького, одном из наилучших стихотворений 18 века, написанном Касьяном Сакевичем. Высокая оценка деятельности Сагайдачного была дана и в других исторических произведениях того времени, в частности, истории русов.
Вы слушаете программу Украинского национального радио «Моя Украина». Оставайтесь с нами. Мы на Полесье, на древней Житомирской земле. Здесь, в городе Брусилов, на Житомирщине, состоялось вручение ежегодной всеукраинской премии имени Ивана Агиенко. Высокие награды получили 6 ее новых лауреатов. Об этом рассказывает журналистка Надежда Петрина.
14-летним подростком Иван Агиенко более 100 лет назад пешком, родом он был из бедной крестьянской семьи, отправился из родного городка Брусилова на тиховодной речке Сдвиж в столицу Украины Киев, чтобы продолжить учебу. А сейчас он – настоящий титан мысли и духа, автор почти 2000 научных трудов, художественных произведений, перевода на украинский язык Библии, учит своих потомков беречь все свое родное, преданно и бескорыстно работать для своего народа, быть высокодуховными и морально чистыми. В честь выдающегося украинского государственного, культурного и церковного деятеля Ивана Агиенко, митрополита Илариона, 17 лет назад была учреждена премия его имени. За это время ее лауреатами стали 110 писателей, ученых, работников образования, деятелей искусства, культуры, а также общественных, церковных деятелей из разных регионов Украины, а также из-за рубежа, достойных продолжателей дела выдающегося украинца на ниве укрепления украинской государственности, ее духовных основ, развития родного языка, культуры. Вот и этой весной, в дни памяти выдающегося земляка, на его родине состоялось торжественное вручение престижной награды. Участники события возложили цветы к памятнику Ивана Агиенко, который возвышается на территории Брусиловского исторического музея его имени. Церемония вручения премии проходила в празднично украшенном районном доме культуры в присутствии жителей Брусилова, земляков Ивана Агиенко. Премии были вручены в 5 номинациях: за активную общественную, политическую и духовную деятельность, направленную на утверждение государственности Украины, мира и согласие в ней. Премию имени Ивана Агиенко получил актер театра и кино, народный артист Украины Ярослав Гаврилюк, автор книги «Круты. Январь 1918 года. Документы, материалы, исследования, киносценарий». В искусстве отмечен многолетний труд по популяризации украинского хореографического искусства Полесского края, преподавателя Житомирского училища культуры и искусства имени Ивана Агиенко, главного балетмейстера фольклорного ансамбля национального обряда «Радослав», народного артиста Украины Рафаила Малиновского. Ансамбль «Радослав» уже много лет дарит славит свое самобытное искусство в разных уголках Украины и за рубежом. Сохраняя традиции и обряды Полесского края, этот коллектив мастерски воспроизводит народные праздники. Лауреатами Агиенковской премии в этом году также стали в отрасли науки доктор филологических наук Владимир Полищук из Черкас за литературную и научную деятельность, в частности, исследования Василий Доманицкий из научно-творческого наследия и «Чистому сердцем памяти Василия Доманицкого». В отрасли образования художник-график из Киева Виталий Митченко за вклад в развитие графического искусства, в частности, книгу «Эстетика украинского рукописного шрифта». В отрасли литературы писатель из Каменец-Подольского Хмельницкой области Марьян Красуцкий, который сделал значительный вклад в дело популяризации имен выдающихся украинцев. Поэт из Житомирщины, автор более 20 книг, в частности, таких как «Не разминуться с собой», «Водоспадный слом», «Пчелиные пастбища», Михаил Пасечник. Получая высокую награду, Михаил Пасечник, в частности, отметил, что действительно в Брусилове, постигая дух Ивана Агиенко, становишься как бы более высоким украинцем, потому что Иван Агиенко – большой патриот Украины, настоящий сын украинского народа. Это один из светочей, пророков украинской нации, и поэтому носить звание лауреата премии имени Ивана Агиенко – большая честь и большая ответственность. Изюминкой праздника этого года стала презентация художественно-документальной книги писателя, лауреата Агиенковской премии 1997 года Алексея Апанасюка «Иван Агиенко и летописный воздвижень». Именно Алексей Апанасюк, возглавляя в свое время Житомирскую областную организацию Национального союза писателей Украины, был одним из инициаторов учреждения престижной всеукраинской премии имени Ивана Агиенко. А фольклорный ансамбль национального обряда «Родослав» выступил с праздничным концертом, в котором песни, танцы, музыка, слова объединились обрядовым действием. Яркое выступление этого самобытного коллектива, который завершил торжественное событие, у всех присутствующих создало приподнятое, воодушевленное настроение и оставило незабываемые впечатления о 17-й весне Агиенковской премии.
Вы слушаете программу Украинского национального радио «Моя Украина». Оставайтесь с нами.
Из центра Украины на восток, в Донецк. Здесь с успехом прошел 7-й международный конкурс балета имени Сержа Лыфаря. Моя коллега Людмила Кузьменко поделилась своими впечатлениями от встреч с членами жюри, состав которого был поистине звездным.
Ведущие деятели балетного искусства из России, Украины, Франции, Норвегии, Германии, Венгрии, Южной Кореи приехали в Донецк для работы в жюри представительного конкурса. Их решение с замиранием сердца ждали 163 участника из 16 стран, в том числе и самые маленькие, 12-летние, «Надежда мирового балета». Впервые за всю историю конкурса была введена возрастная группа «Пти-Серж Лифарь» для самых юных артистов балета. Перед открытием конкурса мне пришлось наблюдать забавную картинку, когда члены оргкомитета после пресс-конференции шли через холл Донецкого национального театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко, одна из зрительниц благоговейно сказала маленькой дочери, которая, видимо, занимается в хореографической школе: «Смотри, это же сам Вадим Яковлевич Писарев!» И они обе долго провожали восхищенными взглядами художественного руководителя 7-го международного конкурса балета имени Сержа Лифаря Вадима Писарева, народного артиста Украины, человека, хорошо известного в Донецке разнообразными творческими проектами. Что уж говорить о чувствах, которые испытывали юные и взрослые участники балетного конкурса, видя в кресле председателя жюри живую легенду хореографического искусства Юрия Григоровича. Народный артист СССР, профессор, президент Международного союза деятелей хореографии и Международной федерации балетных конкурсов, он не изменил традиции, начало которой было положено в 1994 году в Киеве, где состоялся первый международный конкурс балета имени Сержа Лифаря. И с того времени Юрий Григорович остается неизменным председателем жюри. На официальной встрече с руководством Донецкой области от имени своих коллег он поблагодарил всех организаторов за то, что Донецк смог возродить конкурс, который не проводился уже 6 лет.
Это же удивительное событие происходит, потому что был открыт в Киеве конкурс Лифаря, а потом просто забыли, что был такой замечательный украинец, который не только сделал много для Украины, украинской культуры, для мировой культуры и для русской культуры. И уже не говоря о французской культуре, потому что он больше 30 лет был руководителем просто гранд-опера, первым танцовщиком и балетмейстером этой труппы. Поэтому вот такое огромное влияние, которое Элифари оказал на мировую культуру балетную всего мира, оно очень значительно. И сейчас Вадим Писарев пришел вот с этой идеей опять возобновить этот замечательный конкурс. Пока работа идет хорошо. Маленькие работают наши артисты, совсем крошки, только что из школы, и те, которые уже сегодня вот показывать будут не только свое искусство как танцоры, а сегодня уже начинается балетмейстерский конкурс. Это тоже очень интересно. И сегодня очень большая программа здесь.
Особое внимание привлекла член жюри конкурса наша гостья из Японии Мичико Тарада, основательница и руководитель собственной балетной школы в городе Киото. Она привезла в Донецк своих юных воспитанников. На мою просьбу рассказать о них госпожа Мичико отметила, что 4 девочкам от 13 до 17 лет, а 2 всего 11. И они приехали для участия в фестивале детского балета, который завершился перед открытием международного конкурса. Действительно, Япония сейчас находится в ужасном состоянии, говорит Мичико Тарада. Но все, что мы можем сейчас делать, это только балет. И мы уверены, что балет сделает светлее жизнь людей, нуждающихся в этом. Поэтому мы приехали к вам. Балет – это светлое и высокое искусство, которое соединяет души. Забегая вперед, скажу, что одна из воспитанниц Мичико Тарадо, балерина Хамура Юри, на торжественной церемонии закрытия конкурса получила специальный приз от супруги президента Украины Людмилы Янукович, под патронатом которой проходил этот праздник балета, хрустальную розу, символ Донецка.
И, как всегда, в нашей программе гость. Всех, кому интересна украинская музыка и песня, к общению приглашает журналистка Людмила Ржепишевская.
Сегодня я пригласила лидера легендарной рок-четверки группы ВВ Олега Скрипку. Этой весной музыкант отмечает свое 25-летие. Вспомним самые яркие моменты творчества, а еще Олег Скрипка познакомит вас с новым сольным альбомом «Жоржина». Не нарушая традиций, начнем с песни. Конечно же, «Весна».
Ягоды доречки, кричат зирочки, зазрать, як падают ловити, ячменя ми. Набором у пазуху цих бризок вовники, задацую радісни, зрадію до смерти.
Дорогие слушатели, теперь я предоставлю слово нашему гостю, лидеру группы ВВ, музыканту Олегу Скрипке.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы были молодым коллективом, и в Киеве был рок-клуб. И надо было официально, это же Советский Союз, надо было вступить в рок-клуб, и было официальное вступление, была комиссия от рок-клуба. И очень интересно такой феномен, который надо психологам изучать. Вот я выходил на сцену, и у меня как бы полностью, я вот просто не помню, что происходило.
Как говорится, вышибало.
Вышибало полностью, и потом конец концерта я включался. То есть, наверное, выброс адреналина такой был в кровь. Первые года я концерты не мог вспомнить. Я настолько хотел быть музыкантом, настолько мне нравилась рок-музыка, и вот настолько вот эта энергия, она меня просто сжигала, наверное.
Олег, когда вы впервые взяли музыкальный инструмент?
Музыкальный инструмент я взял бас-гитару в руки. Я учился в Мурманской области, город Кировск, школа номер один. У нас был ансамбль. Тогда, 70-е годы, рок-музыка стала популярна. Там носили джинсы, пакеты Монтана, и винилы приходили из-за границы, Led Zeppelin и Pink Floyd. Я пошел в музыкальный ансамбль. Как всегда, место певца-гитариста было занято, и там место бас-гитариста было свободно. На барабанах что-то я не чувствовал. И мне дали бас-гитару, и мне там показали, там учитель музыки говорит, вот пум-пум-пум-пум, какая-то скучная музыка.
Основа на
такая. Там такая простая партия. Не прижился я в рок-коллективе в этом. У меня денег на гитару не было, где-то достал я гитару. И у меня была акустика, а тогда в Советском Союзе не было шестиструнных гитар, были семиструнные гитары. И мы снимали одну струну и переделали на шестиструнную. Я сам нашел аккорды, то есть мне не было кому показать. Mm-hmm. На гитаре самоучка. Mm-hmm. То есть на баяне я закончил музыкальную школу, но я хотел всегда быть гитаристом. И на гитаре подобрал инструменты и собрал потом свой рок-бенд в школе, который назывался на английском языке «Impostors». Когда мы собрали ВВ в 86-м году и потом в 87-м году, у меня были какие-то песни уже написаны, и мы играли в составе ВВ. И мы пользовались услугами стихоплетов наших знакомых поэтов. Но вот и нам ребята сначала писали подготовую музыку, тексты, и что-то оно там нам не подходило. Потом я на ту же музыку я переписал саму тексты.
А вот как появился этот хит «Танцы»? Ну, это просто песня, которая взорвала Украину, и не только где вы с ней не были. И везде просят «Танцы». Какое-то такое попадание, такая гармония какая-то произошла, такая сцепка музыки слова.
Я думаю, в чем там штука, что он вроде бы идет речь про танцы, вроде все весело, а ритм-то маршевый. В этом такой глубокий совок просто заложен. Mm-hmm. И подсознательно оно заводится, но оно советское, но поется про танцы. Никакой политической подоплеки, идеологии там нет. В этом оно как-то очень странно заварилось. Кстати, единственная песня, которую я сочинил в течение там 20 минут, очень быстро.
Вот так рождаются хиты.
Допустим, у меня другие песни. Вот песня «Весна», да. Я ее писал 2 года. Даже. У меня была музыка. Под музыку я писал 2 года текст.
«День народжения».
А «День народжения» я текст писал 10 лет.
И вот сейчас, 25 лет прошло. Но вот нет такой ностальгии, скажем, вот по тем временам?
Раньше была такая взрывная энергия, там, недаром, что мы сразу после там взрыва Чернобыля организовались. И видно, вот этот атомный заряд, он находится где-то в нашем ядерном реакторе глубоко. Но вот сейчас вот мы пишем новые песни, и есть возможность к аранжировкам, к звучанию подойти настолько, чтобы это звучало так, как звучала та музыка, на которой мы выросли. А все-таки в 70-х годах в основном музыка записывалась так, и она, такие аранжировки были настолько красивые. Сейчас музыка, она усложнилась, но нет в той магии. Эту магию хочется воплотить в сегодняшних наших записях. И мы там уже оркестры используем, какие-то инструменты этнические.
Можно еще сказать о новом вашем проекте, о новом диске, который называется «Ржожина». Это как бы уже не участвуют музыканты, ВВшники, а Олег Скрипка с музыкантами.
Проект самый свежий, самый новый. Шлягеры 30-40-х годов, который называется «Жоржина», по-русски «Георгина». Песни про любовь, лирические, лирика 30-40-х годов, которая, к сожалению, в активной форме не дожила до наших времен, потому что произошла война, и очень много музыкантов уехало за границу, и как бы сама культура эта была прервана. Нашлись записи, нашлись ноты. Вот я сделал такую реставрационную работу, и мы сложили репертуар из старых песен, которые, я считаю, они просто шедевральны. Добавив в проект песни, сочиненные мной, и песни советские, или шлягер уже современный, но в обработках таких преджазованных. И у меня сложился такое направление «Джаз-кабаре». Та музыка, которой я там тоже увлекался, живя во Франции, такого в Киеве практически нет. Да, я думаю, что и в СНГ не очень много там такое распространено. И «Джаз-кабаре» было создано, и французские песни, и украинские, и русские, и английские. Публика это полюбила, я думаю, это будет жить теперь.
Я бы хотела вам пожелать удачи, расширения географических гастролей. Хотелось бы, чтобы Россия была хорошим начинанием вашего тура. И очень бы хотелось с вами встретиться ровно через год в нашей студии.